Радио России. Медицина.
Посоветуйте, доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Друзья, приветствую. Это Ольга Копылова. Сегодня мы выходим в эфир в неурочное время со специальным выпуском программы «Посоветуйте, доктор». Этот эфир посвящен лекарственной безопасности в нашей стране в условиях санкционного давления. Первые лица фармацевтической отрасли расскажут о том, что сейчас делается для того, чтобы лекарства оставались доступными, и мы с вами могли свободно покупать их в аптеках. Путь непростой, но дорожная карта уже есть, и сегодня вы услышите прогноз по доступности импортируемых и отечественных препаратов на ближайшие месяцы. Сегодня у нас 4 гостя. Начинаем беседу с Владимиром Григорьевичем Шипковым, исполнительным директором Ассоциации международных фармацевтических производителей. Владимир Григорьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Ко всем нашим сегодняшним гостям один вопрос. Как мы будем выходить из сложившейся ситуации? Как мы будем обеспечивать лекарственную безопасность в России и лекарственную доступность? Ваше мнение?
Я думаю, это непростую задачку с многими сейчас неизвестными. Лучше всего решать сообща. Я имею в виду всех участников процесса по всей товаропроизводящей проводящие цепочки, начиная от регуляторов и заканчивая аптечными учреждениями, медицинскими учреждениями, дистрибьюторами и, разумеется, производителями, как отечественными, так и зарубежными.
Как вы видите ситуацию? Я буду сейчас задавать вопросы, которые задают простые люди. Да? Можем ли мы лишиться каких-то лекарств хотя бы на время? Стоит ли сейчас действительно бежать в аптеки и закупать, так сказать, на год вперед препараты? Или все-таки определенная стабильность будет обеспечена? Как смотрят на происходящее международные фармпроизводители? Будут ли они уходить от нас? Будут ли они нам продолжать поставлять лекарства?
Что касается, по крайней мере, членов нашей ассоциации, это 60 с небольшим транснациональных компаний, которые оперируют на очень многих рынках и работают не одно десятилетие или даже столетие. Для них это, не скажу, что рутинная задачка, но, по крайней мере, как бы не столь экстраординарная, исходя из разных конфигураций развития событий в мире в разных юрисдикциях. И не случайно, без лишнего пафоса, международная фармацевтическая индустрия, ну, считает себя по праву социально ориентированной индустрией, поэтому, несмотря на любые перипетии, чрезвычайные, чрезвычайные, экстраординарные ситуации, индустрия готова выполнять свои обязательства по обеспечению доступности современных препаратов для населения разных юрисдикций. И Россия даже в нынешней ситуации не является исключением. Когда вы говорили о лекарственной доступности, о доступности лекарственных средств, так вот, мы от имени международной индустрии, которая оперирует здесь в Российской Федерации, еще 1 марта официально за подписью исполнительного директора подтвердили свою принципиальную готовность продолжать поставки всех препаратов, которые зарегистрированы компаниями, входящими в нашу ассоциацию, для нужд пациентов Российской Федерации. И до сих пор, несмотря на все логистические проблемы и неувязки, поскольку, подчеркиваю еще раз, компании находятся в разных юрисдикциях, и за океаном, и в Европе, и в Японии, и на других континентах. Тем не менее, мы находим возможности для выполнения этой миссии. И у нас, прежде всего, хочу сказать, нет ни одного факта или сигнала, который бы свидетельствовал о том, что компании собираются сворачивать свою деятельность в Российской Федерации. Наоборот, мы сейчас ищем возможности, каким образом в этих непростых условиях эту миссию выполнить. И пока нам не без проблем, но удается обеспечить бесперебойность поставок. Безусловно, мы создали некий такой специальный штаб профессионалов, которые в постоянном режиме мониторят все случаи проблемные с доставкой на разных этапах обращения лекарственных препаратов. И пока нам удается самим находить решение по доставке препаратов, но это не значит, что мы не будем обращаться к федеральным органам исполнительной власти, тем более, что мы видим, такая готовность с их стороны тоже есть.
То есть я так понимаю, что принципиально все будет продолжаться, но есть препоны совершенно технические, жизненные, что называется. Ну, например, у нас сейчас проблемы с авиасообщением. Вот я точно даже не знаю, а как к нам доставляются большая часть таких препаратов? На самолетах, на поездах, там, на каких-то судах. Вот такие логистические моменты, транспорт, вот это все может помешать? Как вы это будете решать?
Вопрос совершенно справедливый. Все средства транспортной коммуникации, безусловно, используются, исходя из конкретной ситуации, да, исходя из типа препарата, какие температурные условия требуются для обеспечения безопасности, эффективности и качества. Поэтому и самолеты, и транспорт, и автомобильный транспорт, и морской транспорт, все средства используются. Безусловно, определенным вспомогательным таким элементом для оптимизации логистики явилась вот глобальная пандемия, поскольку в начале пандемии международные компании сталкивались с определенными ограничениями перемещения грузов, товаров, услуг, специалистов и так далее. И тем не менее, вот особенно в первую волну пандемии нам удалось как бы диверсифицировать каналы поставки, оптимизировать и минимизировать риски. Более того, мы, ну, как бы имеем возможность позаботиться об оптимизации логистики не только со стороны российской территории, но и с территории, который примыкает к Российской Федерации, я имею в виду извне, и наша принципиальная готовность продолжать поставки необходимых препаратов подтверждается не только моей подписью, но и подписью глобальных ассоциаций, которые вот недвусмысленно заявили о своей приверженности выполнять вот эту гуманистическую миссию, в том числе и для пациентов Российской Федерации. И более того, наши европейские коллеги в партнерстве с нами обратились в Европейскую комиссию с конкретными предложениями по изъятию лекарственных препаратов из-под любых ограничений по перемещению грузов, товаров и услуг и обеспечению необходимого зеленого коридора. Это не означает, что вот после этого все двери автоматически открываются. Нет, компании сталкиваются с различными локальными проблемами, но как бы жизнь заставила искать постоянно и поддерживать несколько каналов доставки, поставки. Иногда они приводят к увеличению времени и расходов, затрат на обеспечение этой логистики. Но в конечном итоге они доставляют лекарственные препараты до российского потребителя, и это, я считаю, принципиально важно. Поэтому, как бы я прокомментировал ваш тезис о том, что вот некоторые все-таки стараются закупить препараты, да, так сказать, на какой-то продолжительный период или всю оставшуюся, так сказать, какую-то историю. Но мне кажется, это контрпродуктивная и неэффективная политика. Препараты имеют ограниченный срок действия в зависимости от типа препарата. Это надо очень внимательно за этим следить. Запасы впрок – это, мне представляется, неразумная трата своего семейного бюджета. Безусловно, есть у нашего потребителя склонность к этому явлению. Тут, видимо, от этого не избавиться, но во всем должна разумность быть. Ну да, некие запас для какого-то курса лечения скоротечного, да, но если этот препарат прописан пожизненно к применению, то это невозможно.
Что касается ценообразования, мы понимаем, что цены, наверное, будут расти, так как это импортные препараты. Мы пока сейчас о локализованных препаратах не говорим, говорим именно о тех, которые к нам завозят. Вот этот вопрос как-то пытается ваше сообщество, ассоциация обсуждать и решать? Будет ли вот так вот все повышаться в разы, или мы надеемся на некое сдерживание цен?
Смотрите, когда мы говорим о фармацевтической индустрии, то я еще раз хочу подчеркнуть, что это социально ответственная индустрия. Понятно, это не сфера благотворительности, да, но социально ответственная индустрия никогда не стремилась и не стремится извлекать сиюминутные выгоды, да, так сказать, из этой ситуации, как бы кому не хотелось, по крайней мере, публичные компании, которые оперируют на многих глобальных рынках, и им репутация гораздо дороже, нежели сиюминутная выгода. Публичная репутация, имя компании. Безусловно, эти вопросы очень чувствительные, и когда я вам говорил, что мы заявили и министру здравоохранения, и министру промышленности и торговли, и другим представителям федеральной законодательной и исполнительной власти о своей принципиальной готовности, одновременно мы сказали, что мы наблюдаем, мониторируем развитие ситуации с поставками, мы анализируем проблемы и заинтересованы в таком профессиональном диалоги по обсуждению любых возникающих проблем с официальными российскими лицами. И, слава богу, предпосылки для такого диалога уже сейчас ускоренно создаются в виде таких оперативных поправок в федеральное законодательство по великому множеству отраслей и направлений. В развитии этого законодательства готовятся соответствующие постановления правительства, и мы знаем, что даже федеральные органы исполнительной власти наряду с правительством будут наделяться дополнительными полномочиями в пределах зоны ответственности принимать более далеко идущие решения.
Вот здесь вот хотелось бы все-таки конкретнее. Какое-то налогообложение будет уменьшено или что? Какие меры могут быть в принципе приняты, чтобы лекарства, ну, держались на каких-то разумных, я бы так сказала, позициях и не было бы каких-то эксцессов и подскоков цен?
Тут есть подходы на самом деле, я бы сказал. И у нас есть несколько федеральных органов исполнительной власти, которые отвечают за политику в сфере ценообразования, по крайней мере, на препараты, включенные в жизненно важные, список жизненно важных. И мы ожидаем диалога профессионального, делового, конструктивного, я бы сказал, уважительного и внимательного с регуляторами, я имею в виду прежде всего Федеральную антимонопольную службу и Министерство здравоохранения, в том числе по реагированию, по оптимизации цен, да, на лекарственные препараты в этой ситуации. Я надеюсь, что такая договоренность уже, в общем-то, зафиксирована, и, наверное, на следующей неделе такая встреча в рамках круглого стола заинтересованных участников уже состоится. Мы готовим свои предложения, каким образом можно в рамках разумных мер реагирования подойти к этому вопросу. Федеральные органы исполнительной власти, видимо, готовят свои предложения. И, как мы слышим, ну, мы обречены на поиск некого компромисса, который бы устраивал стороны, исходя не из сиюминутной ситуации, а исходя из более долгосрочной перспективы, если мы апеллируем вот к тому тезису, который я сказал чуть ранее, когда индустрия как бы не руководствуется соображением извлечения сиюминутной прибыли там любой ценой, да, а работают в долгую.
Ну, то есть пойдут навстречу нам фармпроизводители в том, в чем смогут, правильно?
Ну, это всегда было. И мне кажется, вот ключ к решению или ответу на этот вопрос заключается в правильном балансе взаимодействия с международными, ну, я бы сказал, лидерами фармацевтической отрасли, в том числе или малыми компаниями, не важно, в наших рядах есть и очень большие, и есть и малые компании. В этом, мне кажется, ключ, тем более, что международная индустрия заявляет о своей готовности осуществлять эти поставки, и не только поставки, но и проводить клинические исследования.
Вы сказали, что в вашей ассоциации больше 60 членов. А сколько вообще фармпроизводителей сейчас на рынке, иностранных фармпроизводителей сейчас присутствует на рынке России?
На долю наших компаний, членов, в мире приходится порядка 80-85% мирового объема производимых лекарственных препаратов. В Российской Федерации доля лекарственных препаратов, выпускаемых нашими компаниями, составляет не 5, не 6, и не 26, и даже не 56, а несколько больше, нравится кому-то или не нравится, в зависимости от нозологии, в зависимости от какой-то программы или сектора здравоохранения. Поэтому я и говорю, очень важно найти вот баланс в обеспечении доступности, благо, что международная фарма демонстрирует свою приверженность. Мы, в принципе, во все времена находили рациональное решение, и мне представляется в это непростое время, сказанное мною в рамках вот даже вашей передачи, как мне представляется, дорогого стоит. Я никоим образом не хотел приукрасить ситуацию. Я не хочу сказать, что в наших компаниях нет проблем с обеспечением логистики. Проблемы есть. Они приводят к увеличению сроков, удлинению поставок, усложнению, диверсификации этих поставок. Мы сейчас ищем, решаем проблемы, даже вот обеспечение неких коридоров через нейтральные страны, которые не задействованы. Но даже проблемы решаются в поиске тех водителей, которые, допустим, обеспечивают доставку лекарственных препаратов автотранспортом. Да, это тоже проблема. Это тоже проблема, потому что одни опасаются, не хотят я имею в виду иностранные водители, испытывают некую настороженность. Российские водители транспортных грузовиков сталкиваются с вандализмом на территории сопредельных европейских государств и с физическим насилием каким-то. Поэтому это вот тоже задачка, которую приходится решать. Безусловно, надо отметить, что компании, наученные уже многими десятками лет функционирования на различных рынках, создают, безусловно, некий гарантированный запас на какой-то период времени препаратов, которые востребованы и не работают с колес из-за рубежа, это тоже надо учитывать. Поэтому сейчас, если бы вы меня спросили, что нам нужно, как представителям международной фармы, то я бы сказал, нам нужен такой деловой, заинтересованный, профессиональный диалог с правительством, с федеральными органами исполнительной власти, с нашими смежными органами и организациями. Я думаю, что и ваша передача будет способствовать оптимизации этого взаимодействия.
Спасибо вам большое, Владимир Григорьевич. К нам присоединяется Виктор Александрович Дмитриев, председатель общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей. Виктор Александрович, я вас приветствую.
Добрый день.
Спасибо большое за такой вот отзыв и очень, так сказать, контактность правильную в наше время, и оперативность. Я всем сейчас нашим гостям задаю один и тот же вопрос, который задают наши слушатели. Что нам ожидать в ближайшее время в плане лекарственного обеспечения? Правильно ли делают наши люди, что сейчас пытаются закупиться препаратами лекарственными надолго? На несколько месяцев, как минимум, а некоторые еще и на годы. Это правильно или нет? Можем ли мы быть уверены в том, что лекарства будут и никуда не исчезнут? И самый главный вопрос, а как вы будете этого добиваться, как планируете решать проблемы, которые у нас сейчас стали перед нами?
Самый простой и прямой ответ заключается в том, что ни лекарства, ни медицинские изделия под санкции не попали. Поэтому мы не ожидаем какого-либо изменения ассортимента лекарственных средств на наших прилавках. Соответственно, все поставки, которые были, они продолжаются. Другое дело, что периодически возникали и возникают логистические какие-то вопросы, но связаны они не с санкциями больше, а с, ну, отчасти человеческим фактором. Например, водители европейских фур, транспортных компаний отказываются ехать в Российскую Федерацию, потому что опасаются, что к ним здесь будет недружественное отношение. Но такие случаи были с нашими водителями, так сказать, в Польше, в других европейских странах, когда, так сказать, там была агрессия в их сторону. Поэтому мы уже решаем эти вопросы, мы меняем логистические компании, мы находим транспортные компании из нейтральных стран, из стран, дружественных по отношению к России. И, соответственно, они с опозданием пусть, но привозят эти лекарственные средства.
Только что я разговаривала с Шипковым. Он тоже, кстати, привел вот этот самый пример с водителями. И он сказал, наоборот, о том, что вот на подъезде к России возникают у водителей фур с лекарствами проблемы. А вы сказали, что опасаются, что это будет в России. Это как-то немножко дико звучит на самом деле. По-моему, мы не замечены в таких вещах, чтобы к нам приезжали водители, и мы каким-то образом реагировали агрессивно, учитывая, тем более, что нам везут лекарства. Действительно, они боятся, что к ним в России будет недружественное отношение? Я вот этого не до конца поняла.
Да, абсолютно вы правы. Именно так. Потому что та истерия, которая развернута сегодня в средствах массовой информации, в том числе в Европе, она приводит к тому, что мы там выглядим уже, наверное, в глазах европейцев какими-то страшными людьми, там, с рогами и с хвостами, которые только и нацелены на то, чтобы, так сказать, разорвать европейцев. Поэтому это, к сожалению, присутствует. То, о чем сказал мой коллега, такие факты тоже есть, но они скорее не прямого характера. Вот, например, у нас информация вчера появилась, что Латвийская таможня задерживает расходные материалы для аппаратов ИВЛ. Это трубочки, фактически, которые необходимы для того, чтобы от аппарата воздух попадал к пациенту. Вот. Они носят 90-й так называемый код ТНВД, что латвийцами воспринимается как оборудование двойного назначения. Ну, наверное, трубочку можно еще как-нибудь использовать, там, не знаю, можно придумать. С этим сложно спорить, но то, что она может стать опасна и использоваться в каких-то военных целях, ну, это глупость полная. Этот факт я тоже подтверждаю, что такие проблемы у нас тоже возникают. Но они штучные, поэтому мы их решаем. Более серьезная проблема – это, наверное, морской флот. У нас есть случаи, когда контейнеры, направляемые в Россию, не грузятся, независимо от того, что в них находится. Не все контейнеровозы заходят в Калининградский порт по Балтике или там в порт Новороссийск, отказываются идти. Да, такие случаи есть. При этом достаточно много и положительных моментов. И вот мы сегодня с утра проводили оперативное совещание, нам доложили, что там, например, индусы, наши индийские партнеры, по-прежнему продолжают поставлять без всяких проблем и ингредиенты активные, и активные субстанции с помощью контейнеровозов, которые приходят в Финляндию. Из Финляндии автотранспортом уже через границу идут в Россию, и здесь никаких проблем нет. Поэтому я еще раз хочу подтвердить то, что, о чем сказал, разовые проблемы возникают, они скорее не санкционного характера, а характера человеческого фактора. Ну, а с этим сложно бороться, потому что тот психоз, я опять повторюсь, который сейчас раскручен, его, конечно, отсюда сложно преодолеть.
Что касается российских фармпроизводителей и импортозамещения, вообще на каком мы сейчас свете, какой процент уже лекарственных препаратов замещен на сегодняшний момент, у нас есть хоть какая-то альтернатива, да? И как вы в этом свете планируете действовать дальше?
Ну, давайте мы сразу разберемся в терминологии, которую мы используем. Когда мы говорим «российский», это кто? У нас, например, даже членами нашей ассоциации являются крупнейшие транснациональные компании, которые имеют свои производственные площадки в Российской Федерации.
Локализованные.
Да. Соответственно, я вот просто на примере инсулинов, они очень много вопросов вызывают. Нам звонят и в общественный совет, и присылают запросы, что будет с инсулинами, что будет с пациентами. Вот здесь я хочу всех успокоить. Три крупнейших мировых производителя инсулина, это компании Novo Nordisk, Eli Lilly и Sanofi Aventis, они никуда из России не уходят. У компании Novo Nordisk и у компании Sanofi есть производственные площадки, то есть крупные заводы. У Novo Nordisk это в Калужской области, у Sanofi Aventis в Орловской, а компания Eli Lilly по контракту производит свои инсулины на площадке в Костромской области. Поэтому здесь никаких перебоев с инсулинами мы не ждем. И вот эти продукты, которые производятся на территории Российской Федерации, несмотря на то, что акционеры все-таки это иностранцы, но мы их воспринимаем на рынке как отечественные, как локально произведенные. Помимо этого, у нас есть две компании, это Герафарм и Медсинтез, это 100% российские компании с российским капиталом, которые, соответственно, также производят инсулин и также не останавливают производство. По-моему, это достаточно яркий пример, что ожидать какого-то исчезновения наших продуктов или там уменьшения ассортимента лекарственного мы не предвидим. И в этой связи мы не советуем никому сейчас затариваться, покупать там на годы вперед лекарственные средства, поскольку любое лекарственное средство имеет срок годности. Поэтому, как показал опыт ковидный, те препараты, которые килограммами закупались надо, не надо, в 2020 году, начиная с конца 2020 года и продолжая до сегодняшнего дня, поскольку срок годности у всех разный, плавно оказываются на помойках, чем самым еще и загрязняя нашу окружающую среду и нанося урон экологии.
Я вас возвращаю к вопросу об импортозамещении. Сейчас вот мы в каком состоянии? Что мы уже заместили? До чего не добрались? Будем ли дальше развиваться в этом плане в ближайшее время, учитывая все-таки сложную финансовую ситуацию пока?
Значит, если говорить об упаковках лекарственных средств, которые сегодня обращаются на российском фармацевтическом рынке, то 65% из них, именно об упаковках я говорю, это лекарственные средства, произведенные на территории Российской Федерации. Это как компаниями со 100% российским капиталом, так и зарубежным капиталом. Если говорить об импортозамещении, то фактически вот та локализация, которая была, она и являлась отчасти вектором заместить те препараты, которые поступали к нам по импорту, это прям следует из названия, на то, что производится здесь. Другое дело, бывает вопрос по глубине этого производства, по глубине локализации, потому что, ну, как минимум, мы выделяем три стадии. Первая стадия – это производство субстанции, и из нее уже готовы лекарственные средства. Второе – это так называемый приход субстанции сюда, и потом из этой субстанции производятся готовые лекарственные средства. И третье – поступает балк, то есть готовые, условно говоря, таблетки, которые здесь просто блистеруются. Вот мы где-то находимся на второй стадии, которая процентов на 90 охватывает наши производственные площадки в той или иной мере. У нас есть, конечно, препараты, которые мы на 100% производим по полному циклу, то есть начиная от субстанции и заканчивая готовым лекарственным средством. Но дело в том, что последние годы все разделение мирового производство лекарств сводилось к тому, что Китай фактически стал мировой фабрикой по производству субстанций. И, соответственно, эту субстанцию покупали и мы, и американцы, и Евросоюз. Другое дело, что кто-то дочищал, кто-то не дочищал, потому что компании в Китае тоже разные. Но, тем не менее, сегодня мы на 100% можем себя обеспечить теми лекарственными средствами, которые сегодня не находятся под патентной защитой. Те препараты, которые находятся под патентной защитой, их ни у нас в стране, ни за рубежом нельзя воспроизвести, потому что это фактически нарушение патентных прав. Но я скажу, что буквально на днях принято решение нашим правительством в случае, если компания не идет на переговоры и по каким-то причинам хочет оставить наш рынок, соответственно, можно вводить процедуру, которая называется принудительное лицензирование. И первый пример такому есть.
А какой первый пример?
Компания Airfarm получила лицензию на производство ремдесивира. Это препарат, который применяется при ковиде.
А кто от нас ушел?
От нас никто не ушел. Более того, у меня на руках целый ряд заявлений крупных транснациональных компаний, которые локализованы, либо просто присутствуют на рынке, которые заявляют, что они не только не собираются, но мыслей таких нет, они готовы продолжать поставлять и, более того, учитывая свою социальную ответственность, готовы удерживать цены.
Можете мне прокомментировать нынешнюю новость? До конца 2022 года разрешается ввоз и обращение в России лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах. Это пока проект закона, но показательно, что такой проект появился.
Вы знаете, мы готовимся к худшему сценарию, так сказать, думая о мире, готовься к войне. Поэтому, слава богу, нет. Слава богу, что у нас есть заявление и заверение того, что компании отсюда не уйдут. Но чтобы быть готовыми к тому, что если вдруг там будут какие-то политические решения, которые могут повлиять на насыщенность нашего рынка лекарствами, поэтому правительство и принимает такие законы.
Насчет зеленых коридоров, которые вот сейчас многие говорят, нужно создавать для этих самых дальнобойщиков, ну и вообще для любой транспортной цепочки, когда мы говорим о товарах первой необходимости, к коим относятся, как мы понимаем, лекарства. Как все-таки, понимаете, я до конца не поняла, вот они отказываются, а что вы делаете для того, чтобы все-таки препараты приезжали к нам?
Вот мы, например, как ассоциация, поменяли логистику, взяли сербскую компанию, которая свободно передвигается по Европе, при этом к нам дружественно настроена. Вот вам простой пример.
Понятно, то есть они нам будут вести. Отлично.
Значит, вот этот рынок занимает сербская компания. Значит, те логисты, которые были из Польши, ну, они останутся сейчас без работы. Все достаточно просто.
Спасибо.
Всего хорошего.
Мы продолжаем беседовать с ответственными лицами, с теми, кто занимается поставкой лекарств, с теми, кто отвечает за их доступность. И сейчас к нам присоединяется Александр Петрович Петров, председатель подкомитета Государственной Думы по обращению лекарственных препаратов. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос главный к вам. Мы сегодня обсуждаем лекарственную безопасность в сложившихся условиях для россиян. И вам я хочу задать вопрос, как вы предполагаете решить на нас нахлынувшие проблемы?
Как человек я тоже переживаю, но как человек, отвечающий в Государственной Думе за лекарства, я, безусловно, должен действовать. За последние годы, слава богу, мы сформировали мощную фармацевтическую систему фармпредприятий. Их около 600. Мы имеем с точки зрения оборудования железо, как говорит президент, тот набор, который позволяет нам производить практически все. Ну, кроме особенностей генно-инженерных препаратов, препаратов определенного ряда по службе крови, но большинство мы можем произвести. И если ситуация нам скажет, сегодня какое-то иностранное предприятие в силу давления его власти на него откажется от поставок в Россию, а это не исключено. У меня есть первые письма, которые говорят, а мы вам субстанцию не привезем.
Это из каких стран? Подождите, но это у нас Индия и Китай? Это что ж Китай нам такое написал?
Нет. Это у нас сегодня прилетело из Нидерландов. У нас часть поставок из Европы, около 20% у нас Европа. Гепарины. А гепарины при лечении ковида очень нужны. Мы должны задуматься, они не могут привезти, надо замещать. Слава богу, что поставки субстанции в мире 80% это на самом деле Индия и Китай. Это правда. У нас сегодня процентов 15% это уже Россия, которая работает по полному циклу. И большинство лекарственных препаратов мы можем заместить сегодня российским производством. Более того, мы на следующей неделе собираемся с российской фармой. У нас есть первое уже решение, которое фарма знает, о том, что в части производства лекарств создан оперативный штаб. Мы изменили законодательство и дали полномочия правительству по льготным кредитам для фармпроизводителям, по ускоренной схеме регистрации лекарственных препаратов, по изменению маркировки, упаковки. То есть мы даем там полномочия, все, что хотят фармпредприятия, лишь бы они не остановились. Главная цель фармпредприятий выпустить лекарства. Нет субстанции, мы поможем вести переговоры. Мы сегодня можем напрямую Министерство промышленности Российской Федерации контактировать с Китаем и с Индией. Китай уже нам дал подтверждение о том, что для Российской Федерации отгрузки вне очереди. У них решение Центрального комитета партии Китая. Это очень серьезная для них вещь. Поэтому у меня большая доля уверенности в том, что перерывов в лекарствах особых не будет. Но если бы я сказал, мы вам гарантируем 100% поставок, я бы вас обманул. У нас обязательно будут сбои в логистике, у нас обязательно будут сбои из-за роста курса доллара. Нам надо изменить политику, доллар изменился, и он будет лететь, может быть, дальше. Мы не знаем, мы по ситуации работаем. Поэтому мы создали оперативный штаб, дали полномочия. Ежедневно можно реагировать по изменению цены на список жизненно важных. Это большая категория, поверьте, лекарственных препаратов. По международным непатентованным названиям у нас уже список больше 800. На самом деле мы большой список изменений оперативных подготовили вместе с Минздравом и вместе с Минпромом Российской Федерации, правительство их одобряет. Но эти все изменения по льготным кредитам, по уплате налогов, сейчас обсуждается об отмене НДС на лекарственные препараты, чтобы цену как-то сбить. Обязательно лекарства будем поставлять в аптеке. Вопрос паники и веры населения, он очень важен. Мы недели за две, за три восстановим в аптеках этот ассортимент. Мы со складов подбросим, у нас запас лекарств достаточный. Сегодня начинают заявлять люди по орфанным заболеваниям, но мы приняли решение по производственным аптекам, когда меняется дозировка для детей, например. Да, то есть лекарство там 100 миллиграмм, а ребенку надо 20. Только в производственной аптеке можно дозировку убавить. Или ребенок, например, без сознания, он не может глотать, у него нет функции глотания таблетку. Что надо сделать? Изменить форму введения. Если мы раньше спорили там годами, как это сделать, сегодня все позиции стали согласовываться быстрее. Это факт. У нас положительный опыт работы оперативного штаба правительства во время ковида. Вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы получили уникальный опыт работы. Но у нас многого, чего мы сегодня делаем, в практике никогда не было. Например, надо изменить упаковку. Она была только на иностранном языке. Будет закон о том, что можно наклейку вклеить в русском, и все. И то претензий предъявлять не будем. У нас, например, по незарегистрированным лекарственным препаратам мы должны изменить подход, потому что это мало пациентов, их всего может быть 100-200 в России. Но это наши россияне. Надо тоже изменить подход к незарегистрированным лекарственным препаратам, целый блок законодательства. И самое важное, есть еще одна вещь. Например, вы знаете историю по самым дорогим препаратам в мире, по генно-инженерным препаратам для лечения генетических заболеваний, по спинальной мышечной атрофии, по другим генетическим заболеваниям. Эти пациенты тоже сегодня волнуются, или их родители. И мы должны сегодня включить российскую науку и те государства, которые мы внесли в список недружественных. Я считаю, что если выбор стоит между международным патентным правом, они говорят, у нас патент на наше лекарство, вы не имеете права его произвести. Мы должны создать микрозаводы при федеральных институтах, которых мы доверяем, и производить это лекарство в нарушение патентного права, но в защиту жизни и здоровья наших граждан. У нас будут проблемы, я это знаю. Мы их будем решать в ежедневном режиме, в оперативном режиме, ежедневно. Но мы четко нацелены на создание субстанций, на развитие российской науки, на то, чтобы российские заводы работали круглосуточно на лекарственную безопасность наших граждан. Но нам нужна информация с мест, поэтому мы просим наших граждан, не стесняйтесь информировать, не оставайтесь дома один на один. Мы хотим упростить все процедуры.
Куда звонить, куда писать?
Безусловно, сегодня можно написать в Государственную Думу по лекарствам. Мне пишут ежедневно, я принимаю эту информацию. По лекарствам абсолютно точно можно писать в Росздравнадзор и в Министерство здравоохранения. Росздравнадзор, все, это единственный адрес, город Москва, и письмо дойдет. Электронная почта есть на сайте Государственной Думы. Комитет по охране здоровья, я его увижу через сутки, через двое. И дальше у нас есть сайт Министерства здравоохранения, куда можно писать. Но самое, если уж люди хотят напрямую, оперативный штаб Мишустину. Это тоже возможно. Такая функция сегодня. Поэтому мы людей слышим, мы с ними и работаем.
Нашу беседу завершает Гюзель Эрнстовна Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением. Приветствую, Гюзель Эрнстовна.
Здравствуйте.
Сейчас ситуация такая, что многие слушатели очень обеспокоены тем, смогут ли они завтра прийти в аптеку и купить там те лекарства, которые они используют, может быть, многие годы, у многих хронические заболевания. И многие люди просто на последние деньги покупают и забивают шкафы этими лекарствами, думая, что, может быть, в ближайшее время их уже не будет. Ваш комментарий на этот момент. Действительно ли сейчас стоит запастись? И каковы действия нашего правительства? Какова дорожная карта, так скажем, решение проблем, которые сейчас у нас появились с лекарственным обеспечением?
Я бы, наверное, Ольга, поделила на две большие группы все лекарственные средства, сначала для общего сведения, которые производятся или закупаются у иностранных государств. Значит, все средства делятся, на покупку которых население тратит из своего кармана. Это примерно ежегодно, за 2021 год, это около 1 триллиона рублей. И 500 миллиардов – это те, которые тратит государство, свои государственные деньги. Это лекарства, которые тратятся в стационарах, и лекарственные средства, которые люди получают по специальным государственным программам в амбулаторных условиях, то есть по рецепту врача. Например, это больные с определенной группой инвалидности, страдающие редкими заболеваниями, онкологическими заболеваниями. Они получают эти лекарства и могут потреблять их в амбулаторных условиях. Это первое. Значит, второе, все лекарства, которые у нас циркулируют на рынке, если говорить в деньгах, то примерно в равной степени делятся также на еще две другие большие группы. Цены, на которые регулируются государством, и цены, на которые не регулируются государством. Государством регулируются цены вне зависимости от того, в амбулаторных условиях мы принимаем, то есть покупаем ли эти лекарства в аптеке, или, например, их нам назначают в больницах, или там в поликлинике эти лекарственные средства. Те, на которые регулируется государство, это самые важные, это жизненно важные и необходимые лекарственные средства, так называемый перечень ЖНВЛП. И государство, оно регулирует цены как производителей лекарственных средств, неважно, российские или зарубежные, так и цены дистрибьюторов, товаропроводящей сети, то есть оптовых поставщиков и розничных представителей. Розничные представители – это аптека. И там это достаточно жестко регулируется цепочка. Конечно, самое важное – это сегодня удержать цены из перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Это тот минимум миниморум, который нужен каждой стране для того, чтобы обеспечивать доступность лекарственных средств, самых главных и самых важных для ее жителей. И здесь, я думаю, государство сегодня имеет все рычаги, чтобы держать эти цены на определенном приемлемом уровне. Но хорошая новость, что ни один зарубежный производитель лекарственных средств сегодня не отказался от подставок этих лекарств в России. Да, цена может возрасти, но я думаю, что государство примет меры для того, чтобы она несущественно возросла для населения и для государственных закупок. Я думаю, что будут даваться определенные субсидии, как отечественным, локальным производителям, так и товаропроводящей сети, для того, чтобы удержать эти цены на приемлемом уровне. И это будет правильное решение. Обычно в таких ситуациях, необычных ситуациях, форс-мажорных ситуациях, обычно государство такие меры принимает. Теперь что произойдет с теми лекарствами, которые уже не такие важные и не такие серьезные, на которые цены государство не регулирует. Здесь, конечно, есть риски роста цен, как в связи с изменением курса доллара, те, которые мы покупаем за рубежом, я имею в виду лекарственные средства, так и с изменением логистики. Теперь вторая хорошая новость. Министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, когда выступал, несколько дней назад, он сказал, что по лекарственным программам, которые я говорила, инвалидам лекарства обеспечиваются, по государственным программам в амбулаторных условиях, пациенты, страдающие редкими заболеваниями, вперед закуплено на год вперед примерно 85% лекарственных средств. То есть они есть на складах, и, соответственно, за это время, пока есть препараты на складах, можно отрегулировать логистику, найти или замену в каком-то случае, или как-то придумать, как отрегулировать эти цены. Но в любом случае, если мы говорим о государственных закупках, то есть или в стационар, или это касается этих программ льготного лекарственного обеспечения, то, конечно, конечно, государству придется добавить денег, потому что следует ожидать, ну, какое-то повышение в связи с теми сложностями, которые назвала курс доллара, и логистические сложности, некоторого повышения цен. Что касается людей, то это естественно, да, все понимают, что и курс доллара возрос, соответственно, лекарства могут подорожать, и поэтому они пытаются вперед купить лекарства, и некие логистические проблемы. Но еще раз хочу подчеркнуть, я уверена, что лекарства, скорее всего, не исчезнут, но какие-то перебои с ними, возможно, с поставкой в определенный период времени могут оказаться. Чтобы вот не попасть в эти перебои, если есть возможность, то приобрести эти лекарства, но не так, чтобы потом все выкидывать, потому что у них пройдет срок годности. То есть все умеренно и разумно должно в этом плане происходить.
Спасибо, Гюзель Эрнстовна. Друзья, наша программа подошла к концу. Если у вас будут возникать вопросы, прям вот конкретные вопросы о том, что в вашей области, в вашем городе, в какой-то аптеке нет лекарств, не можете их найти, пожалуйста, обращайтесь ко мне в социальных сетях ВКонтакте или по тем адресам, которые нам назвал Александр Петрович Петров. Пожалуйста, обращайтесь, и мы будем вот оперативно, все вместе, вручную, ну, сегодня так, решать эти проблемы. Я напомню, что у нас в гостях был исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Григорьевич Шипков, генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Александрович Дмитриев, председатель подкомитета Государственной Думы по обращению лекарственных препаратов Александр Петрович Петров и ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гюзель Эрнстовна Улумбекова. Сегодня мы выложим эту программу в социальных сетях и на YouTube. Приходите, слушайте. У микрофона была Ольга Копылова. Будьте здоровы!